7, 15 часов и 5 минут. Добрый день. Начинаем наш дневной разворот. В студии ведущая Нина Соловей, за пультом звукорежиссера Антон Мелехин. Декабрь уже со дня на день перейдет во вторую свою половину, а значит, время подводить итоги, тем более, что вот высшие чины давно уже их принялись подводить. Сегодня состоялся доклад нашего губернатора Виктора Басаргина законодательному собранию. На нашем сайте вы можете ознакомиться с полным текстом этого послания. Почему-то все говорили про послание президента, хотя, конечно, послание губернатора оговорочка была очень многих сегодня. Мы поговорим в рамках дневного разворота о части этого послания, касаемого культуры. И я не случайно пригласила в наш эфир редактора отдела культуры издательского дома «Новый компаньон» Юлию Александровну Баталину. Все-таки не выучила. Просто издательского дома «Компаньон». Ну, в общем, материалы, которые в основном мы можем читать в издании «Новый компаньон». Мы попробуем сегодня подвести некие итоги уходящего года. Поговорим о каких-то таких знаковых событиях, если они были. И, конечно, начнем с этого самого послания. Первый вопрос, прежде чем я зачитаю нашим слушателям эти 4 абзаца. Вот на ваш взгляд, это логично, что в самом даже тексте послания дошла я до культуры только уже на предпоследней странице, когда все сферы губернатор обсудил, о всех доложил, и культура осталась на закусочку. Это, в общем, нормальное положение дел, на ваш
взгляд? Это очень традиционно. Я не думаю, что в этом нужно видеть какой-то скрытый смысл. И хочу напомнить очень забавный прецедент. Если вы помните, в одном из посланий Олега Черкунова о культуре не было ни слова. И он потом сам в социальных сетях писал: а вот о культуре я ничего не говорил специально. И после этого началась культурная революция.
Да, кстати, да.
Вот. А здесь все традиционно, все так, как принято, культура по традиции на последних полосах любых изданий, ну, разумеется, не специализированных. Так что революции ждать не приходится.
Ну вот и тексты этого послания тоже довольно традиционные. Я, с вашего позволения, прочитаю несколько абзацев для тех слушателей, кто не имеет доступа к интернету. Считаю, в первую очередь, нам необходимо пропагандировать нашу культуру, наши корни. Пасхальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева, выступление Дмитрия Хворостовского, тысячный хор на Дне славянской письменности и культуры подтвердили. Люди тянутся к качественным образцам искусства. Доступ к ним будет повышаться вместе с укреплением материальной базы учреждений культуры на местах. Все готово к началу строительства здания театра, оперы и балета. Приняты все решения по новому дому картинной галереи. Проводятся тендерные процедуры. Госпрограмма «Культура Пермского края» позволила в 4 раза увеличить поддержку территории. В этом году уже введено 4 культурно-досуговых комплекса в селах. В ближайшие годы мы должны восстановить инфраструктуру учреждений культуры сельских районов малых городов. Вместе с муниципальными властями Перми нам предстоит подумать, хотя мы рано радовались сегодня в Фейсбуке, только подумать о возвращении в краевое видение театра у моста, балет Евгения Панфилова «Тюза». Это откроет для театров новые возможности развития. Ну, в общем, тут упоминается еще и про то, что опыт в деятельности по организации работы музея Пермь-36 доказал, что все можно решить путем обсуждения, и все, в общем, удачно решается. Ну и впереди у нас 70-летие Великой Победы, поэтому будем думать о наших ветеранах, будем думать о том, чтобы сделать красиво праздники. Вот, собственно, и все, что сказано о культуре. У меня ощущение, что Виктор Басаргин недостаточно просто проинформирован соответствующими ведомствами по поводу того, что произошло в нашем городе, в нашем крае за этот год.
У меня такое впечатление, что я просто вижу руку Игоря Гладнева, который выводит все эти слова, потому что вот все, что касается Дня славянской письменности, Хворостовского, Гергиева, вот это вот все настолько гладневское, что просто, ну, такое впечатление, что от Басаргина вообще ничего нет. Может быть, он просто совсем не в курсе.
Вот я и говорю, что как будто бы он не проинформирован, потому что, что касается, например, того же Гергиева и вот этого хора тысячного, это ведь все было спущено сверху, и мы не говорим, что это там плохо, нет, конечно, но это было конкретное пожелание президента, вернее, такая, даже приказ президента о том, чтобы расширить хоровое искусство, расширить творчество. А наши-то что здесь? А
ну,
наши-то
вот
пермские
именно.
Фестивали где?
Не пермских фестивалей, не пермских достижений, не кучи золотых масок.
Вот, кстати, у нас готово все к строительству театра, все. А где творческая часть?
Ну, видимо, те, кто писал Басаргину доклад, очень самокритичны и четко осознают, что их роль в творческих достижениях пермских театров, ну, так скажем, незначительна. Но, нечем хвастаться.
Что касается, например, госпрограмма «Культура Пермского края» позволила в 4 раза увеличить поддержку территорий. А мы ведь знаем, что с той самой замечательной программой «Центры культуры Пермского края» не все, в общем-то, радужно.
Вот знаете что? Меня не удивляет то, что здесь не говорится про Пермский край, территорию культуры и, между прочим, про 59 фестивалей,
да,
с которыми тоже не все в порядке. А вот про эту программу я впервые слышу, понимаете? Вот я занимаюсь этой темой, и я впервые слышу про эту программу и про это финансирование. Ну, то есть... Может быть, эта программа такая суперская, что она заменит и Пермский край, территория культуры, и 59 фестивалей 59-го региона, и еще очень много чего, но мы о ней ничего не знаем. Это значит, что что-то с информацией, с пиаром у Минкульта и вообще у краевых властей не в порядке.
При этом мы же обсуждали довольно много создания специальной целевой программы «Культура Пермского края», и это обсуждение тоже как-то уже растаяло. И вы принимали участие в составлении этой концепции, и все тоже опять это осталось без
следа. Ну, знаете, на самом деле я понимаю, что с этой программой было очень сложно, потому что нужны настоящие мыслители, концептуальные. С ними у нас проблема, это объективно. Поэтому ничего удивительного, что программа осталась никакой. И это, в общем, на самом деле не важно. Она нужна была для того, чтобы как-то определить финансирование, это тоже было федеральное требование составления таких программ. Важнее практические шаги, которые делаются для поддержки культуры краевыми властями. Вот они меня лично волнуют гораздо больше, чем концепция. Есть люди, которые иначе думают.
Что касается наших театров, которые... придираюсь, конечно, но все-таки это откроет для театров новые возможности развития, то есть театры, которые, возможно, перейдут в ведомство.
Ну, значит,
то есть
смотрите,
человек даже и не в курсе, что они там были вообще-то раньше.
Да, давайте напомним предысторию. Изначально было, значит, все театры были краевые, кроме одного муниципального театра у моста, который всегда был муниципальным.
И кукольного.
Нет.
Кукольный тоже
нет,
был муниципальный?
Нет, был один муниципальный театр у моста, один, которым страшно гордился муниципалитет и радовался, что, значит, вот у нас есть целый один театр, зато он уникальный, и мы о нем заботимся. Там были сложные взаимоотношения, как мы помним, скандалы там между учредителем и безумным худруком. Но, тем не менее, значит, вот такая была история. А потом... Некто Мильграм Борис Леонидович, придя в министры, не посоветовавшись с худруками, не поставив вообще их даже в известность, взял и 3 театра муниципалитету добавил. Это «Куклы», «Тюз» и «Панфилов».
Сказав, что им будет там лучше.
Он не сказал, что им будет там лучше. Он сказал, что им будет не хуже. Он сказал, что мы передаем театры вместе с финансированием. После этого финансирование постановок прекратилось. Во всяком случае, прямое от учредителя. Как справедливо замечают эти театры, у всех краевых театров, в том числе у Кудымкарского, финансирование постановок идет в краевом бюджете отдельной строкой. Тогда как театрам муниципальным выделяются только деньги на текущее содержание. А для того, чтобы они могли профинансировать новые постановки, они должны участвовать в грантовых конкурсах.
И они бесконечно в них участвуют.
Совершенно верно. В этом году изменилась ситуация. из муниципального бюджета впервые выдали деньги целевым назначением на театральные постановки. Их было 6 миллионов. Это очень небольшая сумма для 4 театров, вы же понимаете.
Конечно.
Но, тем не менее, это было уже кое-что. На будущий год тоже предполагается. Пока что идет поправка о 5 миллионах, но есть надежда, что будет еще 5. И общая сумма предполагается 10 миллионов на театральные постановки в муниципальных театрах. А это не грант, это прямое субсидирование от учредителя. Но, тем не менее, муниципальные театры все равно недовольны, и они все равно хотят обратно в край. И Игорь Гладнев, который проталкивал эту идею, считает, что он делает доброе дело. Он действительно считает, что это его миссия, считает это очень важной задачей, и себя считает хорошим и добрым, потому что он это делает. Понимаете? Вот для него это важно. Я очень надеюсь, что театрам действительно это пойдет на пользу. Хотя, надо сказать, что муниципалитет мне немножко жалко. Он именно сейчас начинает поворачиваться лицом к своим театрам. И я хочу заметить, что в этом послании губернатора не содержится упоминание театра кукол. Я не знаю, с чем это связано. То ли просто забыли перечень
вполне,
поставить, вполне реально, то ли его решили оставить муниципальным. Если его решили оставить муниципальным, то это очень хорошо, потому что в таком случае создастся снова ситуация, когда у муниципалитета один театр, но любимый, тот, о котором можно заботиться, и уникальный. В этом году для него очень много сделано. Во-первых, новый худрук. Был реальный конкурс, я следила. Это вам не белые ночи, никаких подстав. И, во-вторых, сейчас идет капитальный ремонт. Впервые за 50 лет театру перестилают крышу. Это на самом деле говорит о том, что о нем начали думать, о нем начали заботиться.
Они в этом году и стали проводить какие-то семинары, стали проводить какие-то курсы повышения для своих сотрудников, вплоть до художников.
Да, у них прошли гастроли нескольких театров приезжих.
Плюс Карабаска присоединился,
да,
теперь Золотомасочный.
Карабаске тоже, кстати, муниципалитет дал это помещение в малом зале театра кукол. И они тут же получили... Они, во-первых, влились в коллектив, а они оба прекрасные актеры кукольные. Андрей просто прекрасный актер. Вот. И они тут же и получили номинации на маску, в этом зале работая. Такая история.
Так вы полагаете, что если, например, этот переход случится, вернее, возвращение, то эти театры потеряют тогда, получится, те 5 миллионов, которые сейчас обсуждают на постановке?
Нет, перехода в 2015 году точно не случится. А речь идет о финансах 2015 года. Если театры будут передаваться, то в 2016 году. А в 2015 году это будет, как сказано в послании, обсуждаться. То есть будет готовиться этот переход.
Ну, кстати, ни слова не говорится и о балете Евгения Панфилова, которому хотят дать новое помещение.
А, то есть о новом помещении. А это не говорится именно потому, что это не функционал, не поле компетенции губернатора, это муниципальное имущество. То есть вот этот вот дворец, он муниципальный. Значит, когда зашла речь о его передаче, очень многие возмущались тем, что да как губернатор лезет не в свое дело. Губернатор не лезет, он высказывает идею. А муниципалитет может ее поддержать или не поддержать. Это абсолютно их дело. И пока что никаких телодвижений в сторону передачи не происходит. Пока что речь идет только о ремонте зала. Вот и все. Пока.
Год назад с помпой открыли Кудымкарский драматический театр, который толком не может работать в этом году.
И не
про
имеет
него
права.
Нет упоминаний. Да. И не имеет права, да, работать.
У них нет разрешения. У них запрет прокуратуры работать в недостроенном здании. И никто этот запрет не снял. То есть если они начнут там работать, а их к этому подталкивают буквально, то они нарушат закон. Вот такая вот беда. И действительно ни слова об этом. И мы не знаем, почему.
Что касается картинной галереи, художественной галереи, которую называют картинная галерея, упорно наш губернатор, вы верите в то, что все, в общем, действительно разрешается и все будет хорошо? Либо это тоже для хорошего? Ну вот мы же двигаемся, все нормально, успокойтесь по этой теме.
Ну, я верю, что все будет хорошо. Мне хочется в это верить.
Что это не просто ради красивого слова, что, в общем, мы уже там выкупили.
Нет,
и так далее.
Понимаете, дело в том, что здесь ведь речь идет не только о культуре, речь идет об интересах церкви. А наш губернатор, он вообще такой консерватор в духе Бога, Царя и Отечества, и, соответственно, Бог тут на первом месте, и церкви нужно отдать собор. Для этого галерею надо куда-то подвинуть. Совсем на улицу было бы, ну, некрасиво, потеряешь лицо. И так что я думаю, что с помещением для галереи все решится. Надо радоваться, что это не речной вокзал.
Какой вывод мы можем сделать из этого послания, вот из этих 5 абзацев, что их бы не было и ничего бы не изменилось? Как вот там однажды Черкунов не упомянул вообще культуру, но и не упомянул.
Но он ее не упомянул, знаете, с фигой в кармане, потому что после этого культура стала просто, я не знаю,
вы думаете, он сознательно не упомянул?
Думаю, да. Да, мне кажется, что он не упомянул культуру в тот раз именно потому, что у него вынашивался определенный сюжет, но он еще не был готов. То есть говорить о своих грандиозных планах в тот момент значило насмешить дьявола. А говорить о чем-то другом не имело смысла, потому что были грандиозные планы.
Нас ждет покойный год, но мы об этом поговорим после короткой рекламы.
Пермский разворот.
В Перми 15 часов 23 минуты, завершая обсуждение послания губернатора, а точнее той его части, которая посвящена культуре, не могу не упомянуть еще один наш музей, о котором мы переживаем вместе с Юлией Санной. Цель органов власти края, говорит губернатор, создать условия для работы мастеров. В этом разногласий нет, а любые другие разногласия, как показал опыт в деятельности по организации работы музея Пермь-36, можно снять путем обсуждения, если уйти от конъюнктурных соображений. То есть, по сути, он говорит, что все там хорошо, мы сначала не могли найти общий язык, сейчас все хорошо, вот видите, прекрасный пример музея Пермь-36.
Ну, я полностью подписываюсь под этим высказыванием губернатора. Действительно, если удастся решить все разногласия путем переговоров, это будет не просто очень важное событие для Пермского края, это будет грандиозный прецедент мирового уровня, который должен войти во все учебники по переговорной деятельности. А Татьяна Марголина будет просто мировой звездой переговорничества, понимаете? Это выдающееся событие, потому что музей было решено прикрыть, уничтожить на разных уровнях и с разными причинами. Там были причины личные, шкурные у некоторых чиновников, там были причины идеологического страха, так скажем, у других чиновников. И там были причины мелкоконъюнктурные, понимаете? То есть там было множество интересантов, которые хотели прикрыть этот музей. И когда общество «Мемориал», уполномоченные по правам человека начали вот эти вот переговоры вплоть до администрации президента, они проявили истинную безупречность. И поэтому, когда губернатор об этом говорит, мы ему говорим: правильно, Виктор Федорович, вы действительно упоминаете очень важный и очень красивый прецедент. Теперь осталось дождаться, чтобы этот прецедент стал реальностью, потому что пока что соглашение между администрацией Пермского края и автономной некоммерческой организацией «Пермь-36» не подписано.
Вот, результата-то нет этого всего.
Да, то есть хорошо, что губернатор об этом говорит. То есть будем считать, что он считает, что это уже случилось. А раз он так считает, то очень велика вероятность, что это действительно случится.
Это что касается самого музея и «Оно Пермь-36», у которого есть масса творческих проектов, которые мы тоже в этом году, по сути, потеряли. То есть мы окончательно, по сути, потеряли пилораму.
Да.
Если в позапрошлом году и я, и многие мои коллеги Пермь-36, мы надеялись, что это какая-то глупость произошла, и исправится, не исправится. То же самое постигло в этом году и Астафьевские чтения, которые вдруг были так тихонечко закрыты и прикрыты. И вчера у вас была опубликована статья по поводу музей Астафьева, который находится в Чусовом, который, честно говоря, конечно, был тоже не в самом лучшем виде. Музей, я сама имею отношение там к астафьевским чтениям, неоднократно пыталась просто попасть в этот музей, просто посмотреть хотя бы этот музей, там отдельная история. Но вот то предложение, вернее, та новость про то, что, возможно, астафьевские чтения будут проходить и будут их проводить во Всеволодовильве, это же анекдот.
Это самый настоящий анекдот.
Это издевательство какое-то.
То есть, понимаете, просто у меня такое чувство, ну, давайте сначала про музей.
Да.
Вот что касается музея, то я вот тут с вами абсолютно солидарна, потому что я много раз, проезжая через Чусовой, мечтала попасть внутрь. И у меня это никогда не получалось. Ни одного разу. За исключением того раза, когда мы целенаправленно поехали с Андреем Валентиновичем и Надеждой Владимировной Агишевыми, которые заранее договаривались, чтобы их туда пустили. Вот это единственная была у меня возможность попасть внутрь этого музея, который как бы существует, но для тех, кто приезжает в Чусовой, его все равно нет.
Но мы с гостями просто приезжали и на фоне этого домика фотографировались.
Аналогично. Всё. На фоне домика сфотографироваться, вот весь музей. Вот такая вот печаль. То есть то, что этот музей нужно переделывать, это факт. И то, что там нужны профессионалы, и что профессионалы у нас есть в Краевом музее, это тоже факт. И завлит-отделом музея, пусть там нет лит-экспозиции, но завлит-отделом Наталья Леонидовна Нохрина очень замечательный человек. И с большим вниманием, пиететом относится к наследию Астафьева. Так что я не думаю, что музею будет плохо. Может быть, это как-то задевает личные амбиции и какие-то творческие планы Владимира Николаевича Маслянки, директора музея. Но в целом для музея, для его посетителей, я уверена, все только к лучшему. А что касается астафьевских чтений, то это совершенно другая история. Это, мне кажется, такая мелкая месть за то, что не удалось уничтожить Пермь-36. Не удалось грохнуть музей, ну так мы по-тихому сольем хотя бы их проекты. Понимаете? То есть у меня такое впечатление, что астафьевские чтения просто спишут на пастернаковские. Их просто приплюсуют, понимаете? И они по бумагам пройдут.
Но ведь это безграмотность.
Это не безграмотность, это хитрость. То есть они как бы были, понимаете, как бы. А на самом деле проходили традиционно малые пастернаковские чтения во Всеволодовильве.
То есть это та же самая история, что с фестивалями Баякова, которые закрыли просто потому, что их проводил Баяков.
Совершенно верно. Совершенно верно. Этот фестиваль закрывают не потому, что, точнее, эти чтения закрывают не потому, что там, скажем, нет денег,
да,
или мы не любим Астафьева, или что-нибудь еще, а потому что его проводит Пермь-36, а Пермь-36 нас победила. Вот так вот.
Пытается.
Ну да, пытается победить.
Мы сейчас прервемся на новости, после вернемся.
Пермский разворот.
В Перми 15 часов 33 минуты. Еще раз добрый день. Продолжаем наш разворот. За пультом звукорежиссера Сергей Слободин, ведущая Нина Соловей, наш гость Юлия Баталина, редактор отдела культуры издательского дома «Компаньон». Все, можно пятерку ставить, уже ничего не перепутала. У нас остается всего 10 минут. И чтобы облегчить задачу по подведению итогов этого года, у нас каждый год проходит конкурс на «Эхо Перми. Человек года» по версии слушателей и по версии авторитетных людей. Вот на ваш взгляд, в номинации «Культура» кто может являться человеком года в номинации «Культура»? Ну, естественно, со знаком «плюс». Вот появились ли в этом году какие-то новые люди, новые персоны, новые проекты, либо проекты, которые уже давно идут, но они в этом году прошли особенно так победно? Что-то хорошее-то было в культуре в этом году?
У нас было очень много хорошего, а иначе, в общем, и не может быть, потому что культура сама по себе хорошая вещь, а искусство тем более. А новый человек — это у нас Александр Янушкевич, но оценивать его мы пока не будем. Да, тем более, что он приехал, но еще не официально, а будет он новым человеком официально с 2015 года. А если говорить о тех, кто сделал для культуры Пермского края больше всех, то в этом году это Татьяна Марголина. И именно в связи с Перми-36. Потому что человек отстоял пермскую культурную институцию, рожденную в Пермском крае, делающую Пермский край уникальным. Если этот процесс действительно пройдет как следует, то Татьяна Ивановна может быть персоной номер один в культуре, и даже не спорьте со мной. Пусть она и не деятель культуры, но для культуры она сделала в этом году очень много. Вот такая история.
Это вот один человек года.
Да.
А что касается фестивалей, которые прошли в этом году, например, кстати, как вы относитесь к тому, что «Белые ночи», возможно, и не будут?
Ну, об этом еще никто не говорил. Их просто нет финансирования на 2015 год городского бюджета. В 2013 году их в городском бюджете тоже не было заложено. Однако они прошли и очень даже прошли. Вот. Так что это совершенно ни о чем не говорит. Это институция не городская.
Но вы их оцениваете, как успешные в этом году в сравнении там с прошлыми?
Я оцениваю их как менее успешные по сравнению с прошлыми, но я не считаю, что они абсолютно провальные. Мне кажется, что очень многие люди достойные сделали для этого фестиваля очень много и буквально, вот знаете, вот из шкуры лезли, жилы рвали для того, чтобы на этом фестивале что-то было вообще. Потому что вы же помните, как это делалось?
Помню.
Как это все утверждалось? Как за 10 дней до начала сказали, а вот теперь стройте. Понимаете? То есть... Ну, там было на что посмотреть, были какие-то интересные события, но другое дело, как это все расторговывалось, но это уже не имеет отношения, собственно, к культуре, это так.
То есть общая культурная составляющая «Белых ночей» скорее удовлетворительная?
Ну, на мой взгляд, да. Хотя я знаю, что многие со мной не согласны. Побьют меня, как только я отсюда выйду. Но мне показалось, что все не безумно плохо, не безнадежно. Вот. Но я уверена, что на будущий год будет хуже. Во-первых, из-за реального уменьшения финансирования. Мало того, что в городской бюджет оно не заложено, но там в краевом какие-то крохи и копейки. И уже даже раздаются голоса о том, что давайте его унесем на... экстрим-парк, чтобы в экстрим-парке проходило, не в центре, так поскромнее, но мы все равно, у нас все будет хорошо.
Кстати, события этого года, переезд Музея современного искусства в новое помещение. Как вам этот переезд? Насколько успешно они осваивают этот зал, эти три зала теперь уже, и вот те выставки, которые там уже открылись?
Знаете, очень хорошие выставки, очень... правильный подход к этому помещению, которое, конечно, очень сложное во всех отношениях, но сделано все замечательно, очень грамотно. И мне кажется, что музею наконец-то повезло с руководством, что, значит, руководство, с одной стороны, достаточно грамотное, а с другой стороны, достаточно невздорное. Понимаете? То есть вот люди, которые искренне любят современное искусство, разбираются в нем, но не стремятся во что бы то ни стало кому-нибудь плюнуть в рожу и кого-нибудь эпатировать. Понимаете? То есть это не только знающие, но и очень деликатное отношение к искусству и к зрителю. И слава богу, музею, ну, вы видите. Вы-то согласны? Что все хорошо там.
Я считаю, что вот тот вызов, который им пришлось принять, осваивать не старые здания, как у нас это модно, не гаражи, не какие-то трамвайные депо, а вот это офисное здание, где кто-то купил микроволновку, кто-то это, и в новых условиях, ну, по-моему, да, мне по крайней мере, мне симпатичны те выставки, которые там происходят. Я согласна, что какой-то ореол, что ли, доброты появился, правда?
Да, да, появился вот этот ореол, совершенно верно. Появилось такое милое молодежное тусовочное пространство, в котором проходят там ред-маркеты, Мишка Фуд торгует бургерами, в общем, все это очень, очень здорово, очень клево. И даже вот эта вот последняя выставка Павлюкевича, заходишь вниз, и там эти кресла капли, и в них можно сидеть, слушать эти рассказы о художнике в наушниках. Все это так здорово, мило по-домашнему. А потом...
Так, может, не надо возвращаться этому музею на речной вокзал?
Так дело ведь не в помещении. Дело ведь в людях, в их выборе, в их подходе к своей работе. А в речной вокзал им вернуться очень будет хорошо. Во-первых, потому что это снимет нагрузку, финансовую я имею в виду. А помещение это арендованное у «Сатурна-Р». Вот. А во-вторых, потому что все-таки там площади-то побольше, и возможности получше в речном вокзале.
В этом году мы уже, на мой взгляд, окончательно попрощались с Пермским Арбатом, который, в общем-то, стал такой большой автостоянкой. Вот для вас это потеря города?
Ну, его, собственно, и не было. Был замысел, который так и не реализовался. Поэтому пока, мне кажется, терять нечего. Нельзя потерять то, чего не было.
Ну, а не жалко, что он не реализовался? Что он так и остался каким-то вот пшиком пустым? И что у города нет места, где можно погулять?
Знаете, на самом деле не улица Пермская должна быть местом, где можно погулять. Есть набережная, на которой очень даже нужно погулять, но нет такой возможности, потому что нет набережной. И очень мне нравится, если честно, идея Теодора Курензиса о пешеходной театральной площади. Это было бы так круто. Я видела так много этих пешеходных площадей в Европе. Знаете, вот площадь, вымощенная брусчаточкой, с красивыми домиками, отреставрированными по периметру, без единой машины. Это на самом деле очень здорово. И то, что он сейчас с этой идеей носится, это очень правильно. Это бы украсило Пермь, подняло ее, сделало бы совершенно другим по настроению городом. Вот мне кажется, вот этот проект более здравый, чем улица Пермская в роли Арбата.
Я понимаю, что у нас остается всего 3 минуты, но тем не менее, были ли какие-то театральные спектакли, которые в этом году выстрелили, оказались таким украшением, либо с точки зрения общего анализа театральная жизнь была на среднем уровне? Каких-то вот таких побед ярких, там сбрасывая со счетов золотую маску, что их там у нас 36. Вот что-то вас поразило, что вот это был итог года, вот это яркое событие среди всех театральных постановок.
Значит, «Золотая маска» у нас сейчас за 2013
да,
год.
Да, тем более.
А за 2014 еще неизвестно, кто чего ее заработает. Сразу скажу, что «Дон Жуана» я не считаю событием года, потому что, как и во многих других спектаклях Курензиса, режиссура очень сильно отстает от музыкального уровня. Ее тут все ругают за эпатаж. Mm-hmm. Я считаю, что там эпатажа мало, и вообще ничего нового, смелого и оригинального в ней нет. Это достаточно общее место, особенно если смотреть на европейский театр. Ничего супер оригинального она не придумала. И вот поэтому «Дон Жуан», на мой взгляд, не спектакль года. А сейчас, знаете, вот вы меня так неожиданно вызвали, если честно. Я не готовилась, поэтому я вспомню.
Поэтому вот что сейчас вспомнится,
вот что сейчас
есть.
Вспомню сейчас все самое недавнее. Это «Господа Головлёвы» и «Одиссей». «Одиссея». Вот. Оба спектакля мне очень понравились. Прежде всего, возможностью создать абсолютно новую интерпретацию, не как-то не переворачивая первоисточник с ног на голову. Это очень такой плодотворный подход, который показали и ТЮЗ, и театр-театр. И оба спектакля я посмотрела вот с огромным удовольствием, с наслаждением, при том, что когда я иду в драматический театр, я всегда так это немножко себя заставляю, потому что
хочется уйти с чем-то хорошим.
Да, в музыкальном-то хотя бы музыку послушаешь, а в драматическом уж если скучно или там не нравится эстетика, то уже как бы ничем не оправдать. Но вот тут оба раза все срослось.
Кстати, у меня родилось предложение, может, мы внесем в номинацию «Человек года. Культура» в этом году Ксению Гашеву, которая как-то, на мой взгляд, плодотворно в этом году работала и с «Одиссеей», и вот этот сборник, хотя это не этого года, да, ведь?
Какой сборник?
Сборник у «Камвы», антология, где она тоже была редактором.
Точно не помню, когда это вышло, но вообще за «Одиссею»...
Как-то она в этом году как-то довольно крупно, по-моему, работает.
Хорошо себя проявила, да, молодец.
Внесем ее.
Давайте внесем.
Спасибо, что вы были у нас. Уважаемые слушатели, читайте и слушайте расшифровку беседы с Юлией Баталиной на нашем сайте echopermi.ru. Ну и будем ждать в следующем году все-таки невялого какого-то года. не соответствующего тому тексту, который мы прочитали в самом начале нашего разговора.
Ну, я уверена, что в будущем году будет много сюрпризов разных. Будет о чем поговорить.
Лучше пусть они будут хорошими. Больше открытий, чем закрытий.
Да, больше открытий, чем закрытий. Хороший слоган.
Меньше секвестра. Это был дневной разворот.